Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона Константин Мацан. Это беседы. Мы продолжаем цикл бесед, которые на этой неделе в светлом вечере в часе с 8 до 9 у нас выходят. И говорим мы, я напомню, на этой неделе о главных именах в истории русской религиозной философии 20 века. И вот сегодня дошли до Семёна Людвиговича Франка, которого в книге «История русской философии» отец Василий Зиньковский назвал самым выдающимся русским философом. И вот в мир мысли Семёна Франка проводником для нас сегодня выступит Константин Антонов, доктор философских наук, заведующий кафедрой философии и религиоведения Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, руководитель магистерской программы «Религиозные аспекты русской культуры» ПСТГУ. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Рад вас снова в нашей студии приветствовать. Несколько недель назад мы с вами говорили на волнах Радио «Вера» про 19 век, про русскую философию, про славянофилов. Но вот сегодня добрались до 20 века и до Франка, и всецело не случайно, что мы с вами этот разговор записываем, потому что в последние годы ПСТГУ издает полное собрание сочинений Франка. Вы являетесь одним из редакторов, публикаторов, издателей этого многотомного издания, поэтому с Франком вот в последние годы очень плотно и глубоко взаимодействуете. Ну и вот я бы с чего начал. Собственно, это известная, даже несколько уже такая приевшаяся характеристика со стороны отца Василия Зиньковского, автора знаменитой «Истории русской философии», что Франк – самый выдающийся русский философ. Вот у вас как эти слова отзываются?
Ну, мне кажется, что здесь отец Василий немножечко играет в свою игру.
В какую?
Потому что с этой фразой связана другая фраза, которая, в общем, довольно близко к ней стоит в тексте, что Франк, как известно, был пленен идеей всеединства. И значит, если самый выдающийся русский философ был пленен идеей всеединства, а вот я, скажем, да, Василий Васильевич Зиньковский, не пленен идеей всеединства, то, значит, получается, что я круче.
Вот оно что.
Мне кажется, что вот элемент такой, то есть при том, что, конечно, Зиньковский искренне восхищается Франком, и, конечно, ну, в принципе, я думаю, что его история русской философии пока никем не превзойдена. Она только нуждается в хорошем издании, таком критическом. Но с ней еще можно работать, и его анализы, они замечательные всегда. Вот, но все-таки вот элемент такого, такой полемичности, да, присутствует наряду с восхищением.
Ну вот Франк находится, безусловно, в числе главных имен русской религиозной философии. И пишет он удивительно глубоко, при этом достаточно ясно, несмотря на свою склонность к такому систематизированию, к дедукции. Читать его одно удовольствие. И просто известно много случаев, когда, вот, допустим, на пути человека к церкви, к вере, особенно в такие вот перестроечные годы, книги Франка «Смысл жизни», «С нами Бог», например, «Свет во тьме» становились очень важными текстами, которые раскрывали перед человеком мир религиозных проблем вообще в целом. Но Франк при этом не был с юности религиозным человеком. Вернее, он воспитывался, как мы знаем, в семье, где были и иудейские влияния, и православные со стороны няни, но, как он признается, в какой-то момент он в юности веру утерял и вернулся к ней уже осознанно в более зрелом возрасте. А вот как этот процесс происходил? Можно ли вкратце описать этапы этого религиозного обращения?
Это хороший вопрос, потому что, ну, мы имеем довольно много разных свидетельств и, так сказать, собственных свидетельств самого Франка, да, ну, включая вот этот знаменитый, сравнительно недавно найденный дневник начала XX века, очень интересный такой самоанализ и такой памятник внутренней борьбы Франка с самим собой. Мы имеем, конечно, его опубликованные тексты, где видно тоже, как постепенно меняется его отношение к религии. При том, что он, конечно, никогда не был таким вот воинствующим атеистом. Да, это его никогда не прельщало, видимо, и память о вот его деде, о котором он тоже, так сказать, писал и вспоминал, как о выдающейся религиозной, в том числе, личности.
С которым они читали Тору
вместе. Да, надо иметь в виду, что Франк, так сказать, происходил из еврейской семьи и был евреем, и то, что его возвращение к вере закончилось крещением, да, это тоже, так сказать, часть важная его духовного пути, при том, что он о своих, так сказать, иудейских, еврейских корнях никогда не забывал.
И плохо не отзывался.
Плохо не отзывался, нет. У него есть даже тексты, посвященные вот этой проблеме крещения евреев, особенно остро ставший, конечно же, уже в 30-е годы, да, в эмиграции, в Германии в особенности. И понятное дело, что, да, в Германии после 33-го года ему никто не дал бы забыть о его происхождении. Вот, и... Так что, в общем, мы знаем примерно, у нас есть некоторый набор текстов, но вот какой-то связанной реконструкции этого пути у нас пока нет. А, безусловно, там происходили очень интересные и очень показательные для той эпохи вещи. Да? Ну, скажем, в нескольких местах Франк пишет о том, что реальность духовной жизни открылась для него благодаря чтению Ницше.
Да, это потрясающе и парадоксально.
Но для той эпохи, по-видимому, нормально, потому что они воспринимали вот эту, так сказать, тоже внутреннюю борьбу, переживавшуюся Ницше, которую он выплескивал в своих текстах, так сказать, именно как свидетельство актуальности религиозной темы. Никак, то есть им было интересно не столько нападки Ницше на христианство и так далее, да, сколько его собственная внутренняя жизнь. И в этом они, как бы, и ему во многом следовали.
В какой-то степени, может быть, это еще связано с тем, что Франк в юности марксист, как конечно, и многие. И Ницше, конечно, для него человек, открывающий, ну, реальность духовного мира, вот чего-то высшего, такого вот неизмеримого, до конца не укладывающегося в материализм марксистский.
Конечно, конечно, пусть призрачного, но тем не менее возвышенного. И как бы сама эта возвышенность, она важнее, чем вот этот бэкграунд, из которого, может быть, эти призраки, как Ницше говорил, да, об этих ценностях, да, происходят. Может, оно и происходит из этих, так сказать, низших вещей, но их возвышенность этим не отменяется. Вот. Очень важно, как я уже говорил, вот эта внутренняя борьба, описанная в дневнике. Там трудно, ну, там есть какие-то, так сказать, вещи, связанные с несчастной любовью, и в то же время, по-видимому, он переживал что-то вроде депрессии, но, во всяком случае, вот такая одержанная над собой в итоге, судя по всему, внутренняя победа, да, она во многом подтолкнула его к тому, чтобы задуматься над ее истоками, да, где берутся у человека силы для того, чтобы победить себя, да, и вот в этом смысле Ницше, по-видимому, помог ему, да, чтобы открыть этот источник да, уже гораздо позже начинаются размышления о связи вот этого источника внутренней творческой активности и каких-то метафизических реалий, о том, что еще гораздо позже, да, эти метафизические реалии интерпретируются в религиозном ключе, но поначалу в очень свободном религиозном ключе. Франк многократно вот в ранних работах провозглашает такой религиозный индивидуализм, адогматизм. Вместе со Струве, скажем, в очерках «Философии и культуры» они пытаются развивать такую, так сказать, концепцию, противопоставляя ее и, так сказать, традиционному догматическому сознанию и там новому христианству в духе Мережковского. Вот, и только, так сказать, со временем, к 12-му году, уже женившийся Франк, уже, так сказать, ставший преподавателем философии и так далее, уже начавший готовить диссертацию, которая в будущем станет предметом знания. Вот где-то там он только доходит до, созревает, скажем так, да, до вот этого решения принять именно крещение, и его крестил отец Константин Агеев, тоже весьма своеобразная личность, один из лидеров движения за духовное обновление, так сказать, того времени. Франк с ним был знаком, потому что Агеев преподавал закон Божий в тех же заведениях, где Франк преподавал философию, и, по-видимому, вот такой, так сказать, обновленческий, но не в позднем, да, это не то обновленчество, которое было в 20-е годы, да, это скорее идея как-то обновить, да, дать новый толчок церковной жизни того времени, и потом, так сказать, мы знаем, как раз во время гражданской войны отец Константин погиб и вместе со своими детьми, это, конечно, погиб мученически фактически, хотя он не канонизирован, вот, и вот, видимо, такая искренность веры, и в том числе, и с другой стороны, связанная с такой вот свободой и таким пафосом обновления, это то, что привлекло Франка и сделало для него возможным этот шаг.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Константин Антонов, доктор философских наук, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Мы говорим про Семёна Франка. И, конечно, эта задача очень трудная. За час поговорить о наследии любого философа, а уж тем более такого плодовитого, как Семён Людвигович Франк. Но все-таки, учитывая, что мы находимся на радио и, может быть, часто рассказываем людям о Франке, тем, которые, может быть, ничего не читали или читали какие-то выборочные вещи, или только слышали, или, как сегодня принято говорить, давно не перечитывали. Постараемся все-таки какие-то, пусть очень абресно, но основные идеи Франка озвучить, те идеи, которые могут быть полезны современному читателю в его размышлениях о вере, о Боге, о жизни, о человеке. Вот главная, наверное, книга Франка, самая вот такая центральная работа, называется «Непостижимая». Ну, монументальный труд, который можно анализировать с самых разных сторон. Я бы вот как вопрос построил. Один из биографов Франка, автор уже классической биографии, его английский исследователь Филипп Бубайер, такую мысль в своей книге высказывает, что вот эта непостижимая работа Франка является ну, такой философской рефлексии Франка над личным религиозно-мистическим опытом, неким его личным религиозным переживанием. Ну, если совсем это упрощать, над его встречей с Богом. Вот вы бы с такой характеристикой как-то согласились?
Ну, отчасти. все-таки непостижимое, ну, так же, как предмет знания. Вот первая крупная работа, да, Франка, которую знания. Он сам, кстати говоря, считал все-таки главной книгой своей жизни, философской, главной философской книгой своей жизни.
Зиньковский написал книгу «Предмет знания, составившая философскую славу Франка».
Да, безусловно.
И это правда было так.
Безусловно, безусловно. Вот, непостижимое, оно во многом развивает эти идеи, развивает действительно в более религиозном ключе, потому что предмет знания — это прежде всего онтология, теория познания, там сложная категориальная структура, а непостижимое, да, как гласит подзаголовок, да, опыт, да, онтологической философии, введение в онтологическую философию религии, если я не ошибаюсь, и там действительно тематизируется религиозный опыт человека, делается попытка понять, как он возможен, но все-таки это философский текст, это непростой текст. И это текст, так сказать, это философское исследование, так же, как предмет знания в этом смысле. Да, эти тексты относятся вот скорее к этой группе текстов Франка. Да? Да, там, безусловно, есть личностная вовлеченность, ну, наверное, довольно трудно писать на такие темы без этой вовлеченности, но, с другой стороны, у Франка есть тексты, где эта вовлеченность выражена гораздо более эксплицитно, да? Где он действительно делает попытку описать собственный опыт и прямо об этом говорит.
Ну вот я прошу прощения за этот вопрос, я не знаю, как еще спросить. Угу. А как вам кажется, основная мысль книги «Непостижимая», как можно выразить?
Я думаю, что это идея богочеловечества. Это идея о том, что куда ни бросит человек свой взгляд, в мир ли вокруг себя, или в свой внутренний мир, или в мир человеческого общения, или в мир каких-то идеальных сущностей, везде человек наталкивается на бездну непостижимого. Да? Везде есть что-то, чего мы не просто не знаем, а никогда не узнаем и, в принципе, узнать не можем. И вот то, что мы обнаруживаем, вот эту бездну того, что мы никогда, в принципе, не можем узнать, и не потому, что ограничены наши познавательные какие-то или умственные способности, а потому, что оно по природе своей таково, и оно так себя нам являет, как непостижимое. Вот это ставит нас как бы перед вопросом о том, что это такое, а ответом на этот вопрос является осознание какого-то внутреннего родства с этим, с этой непостижимой бездной, ее присутствие в нас самих и ее, по большому счету, благая природа, которую надо только осознать. Там есть прекрасное описание того, как человек как бы зависает над этой бездной, а потом сознает, что она его держит, да, что это вот на самом деле не бездна, в которую проваливаешься, да, а, так сказать, что-то тебе родное и близкое.
Это причем вот то, что вы говорите, буквально одно из моих любимых мест в «Непостижимом». Я его часто тоже привожу в разных беседах. Почему? Потому что вот пишет Франк, что у нас бывает такое ощущение, что мир вокруг нас — это бездна, которая нам опасна, хочет нас поглотить, и мы ее боимся. И ясно, что Франк хочет сейчас вот это мироощущение как бы опровергнуть, ему что-то другое противопоставить. И думаешь, как сейчас вот Франк будет аргументировать, как он сейчас нас логически будет подводить к тому, что нет, вот это бытие, это наш дом, наша родная гавань, оно к нам добро, и это, по сути, Бог, который нас любит. И понимаю, что там логической аргументации там нет. Франк говорит, стоит только обернуть глаза души, Стоит только посмотреть по-другому на это. И сразу вот мир раскрывается нам как не через страх и заботу, заброшенность, а через доверие, любовь и какую-то точку опоры.
Конечно. Конечно, конечно, потому что это описание опыта, но не личного все-таки опыта, а некоторого общезначимого, некоторой общезначимой возможности.
Знаете, вот на эту тему буквально недавно коллега наша по радио «Вера» Кира Лаврентьева опубликовала вот на удачу, видимо, взятую откуда-то из Франка цитату, но она прям вот как нельзя лучше ложится в то, о чем мы говорим. Прям цитирует кусочек, он очень красноречивый. «Вера в Бога есть сознание, что я сам, моя личность, не есть неведомо откуда и как брошенная в мир реальность, чуждая всему остальному бытию и потому беззащитная и гибнущая в нем, что, напротив, я сам, как личность, родился, произошел из неких родственных мне последних глубин бытия, в которых я поэтому имею вечный, безусловный приют и сохранность. Эти несказанные глубины я тем самым воспринимаю как нечто подобное мне, подобное тому, что образует самое существо моего сердца, моей души, и что так одиноко и бесприютно в холодном, равнодушном мире, полном слепых и безумных разрушительных сил. Я знаю, что самые последние глубины бытия таят в себе реальность, с большой буквы реальность, которая близка мне, которую я понимаю, и которая понимает меня там, где весь мир меня не понимает, и к которой я могу питать любовь и доверие как к близкому другу, как к отцу или матери».
Ну да. Ну вот это такое, такая, можно сказать, экзистенциальная интерпретация идеи богочеловечества, да, восходящей к Соловьеву, конечно. Да, человек по природе причастен вот этой мировой основе, да, которая, ну, понятно, что здесь очень легко найти какие-то пантеистические, так сказать, аллюзии и так далее, но Франк на это сказал бы, что и пантеизм, и теизм – это все некоторые рационализации, и что, так сказать, на самом деле отношение человека с Богом и мира с Богом, оно настолько сложно, что эти рационализации нам что-то про него говорят и в то же время не говорят ничего.
Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. У нас сегодня в гостях Константин Антонов, доктор философских наук. Дорогие друзья, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. У нас сегодня в гостях Константин Антонов, доктор философских наук, заведующий кафедрой философии и религиоведения Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, руководитель магистерской программы «Религиозные аспекты русской культуры» по СТГУ. Мы продолжаем говорить о философии Семена Франка, но вот о метафизике. Несколько слов сказали. Есть очень известная работа Франка, намного менее метафизическая, кстати, написанная раньше, «Непостижимого» — это «Крушение кумиров». Вот невозможно тоже о ней не сказать пару слов, потому что она, быть может, действительно такая, если уж можно говорить, популярная среди франковских работ, но, по крайней мере, какие-то ссылки на нее, цитаты встречаются. И вот «Крушение кумиров» — текст, написанный в 1924 году, вернее, опубликованный, если я не путаю, в 1924 году, где Франк говорит о кумирах своей юности, которые рухнули. Вот могли бы вы нам вкратце напомнить, что это за кумиры и почему они рухнули?
Ну да, это действительно замечательная работа. Как раз она относится к серии работ, которые Франк сознательно стремился писать просто, работ такого апологетического, скажем так, христианско-апологетического характера. Написана она на основе лекции, прочитанной для молодежи, тогда формировавшегося как раз РСХД, в становлении которого вот эти русские религиозные мыслители принимали активное участие.
Да, франко-эмигранты, высланные на философских пароходах в 22-м году. И потом осевшие первые годы в Германии.
Да-да-да, и вот как раз, да, видя вот эту русскую молодежь, студенческую молодежь, или уже не студенческую, неприкаянную совершенно эмигрантскую молодежь, да, вот они начинают работу над каким-то ее таким вот и духовным, и образовательным окормлением, скажем так. И вот как раз из бесед с этой молодежью возникает эта работа, где Франк пытается максимально просто рассказать им, ну, действительно, тут вот как раз речь идет о его собственном духовном пути, хотя он оговаривает, что это все-таки не личная исповедь, а как бы исповедь представителей его поколения. Вот, и здесь, да, он проходится по основным кумирам, которым он служил, и мы даже можем найти почти текстуальные переклички между тем, что говорит Франк об этих кумирах в Крушении, и какими-то его собственными ранними текстами, хотя, конечно, по понятным причинам он несколько огрубляет, да, картину. Нельзя сказать, что вот то, что писал ранний Франк, в том числе и по политическим вопросам, вот он уж совсем адекватно отразил в Крушении кумиров. Ясно, что здесь такой момент переоценки ценностей и сознательного акцентирования каких-то вот негативных аспектов имеет место. Да, не надо, следуя Франку, как бы сбрасывать со счетов все, что им было написано прежде. Вот, первый кумир – это кумир революции. Ему симметричен кумир контрреволюции. И вот это тоже важный момент не только Франка, но и всей, может быть, этой группы мыслителей, связанной со сборниками «Вехи из глубины», да, что такой радикализм левый и радикализм правый для них примерно, так сказать, одинаково устроены.
Одинаково радикальны.
Одинаково радикальны, да, и поэтому разрушительны. Вот. Затем кумир революции обобщается до кумира политики, да? И само по себе вот эта вовлеченность, да, безоглядная, опять-таки, вовлеченность в политическую деятельность. Франк понимает, что политика – это неотъемлемая часть человеческой жизни, но все-таки человек вначале человек, а потом уже он занимается политикой. Это важно помнить. Вот, да, политика нуждается в каком-то вот таком духовном основании. Если этого основания нет, она, скорее всего, приведет нас к политическому краху, как оно, собственно, и вышло. И, опять же, в данном случае нет разницы между левой политикой и правой политикой. Да? Они обе устроены примерно одинаково. Следующее обобщение. Да, эти кумиры, они как матрешки. Значит, следующий кумир, еще более глобальный, это кумир культуры. Да, политика – часть культуры. И здесь, опять же, да, служение культуре. Культура – прекрасная вещь. Да, но Первая мировая война, русская революция, гражданская война, она показала, вот, насколько висит в воздухе эта культурная работа, которая сама по себе важна и хороша, но которая вот так легко может сама себя, в общем-то, взорвать, если, опять-таки, под ней не лежит какой-то фундамент.
Ну, под культурой здесь понимается не искусство, да, и произведение культуры, а вот некая такая вера в прогресс человечества, то, что вот человек своими усилиями, своим разумом, своим служением высоким идеалам будет делать общество все более справедливым, социальный образ жизни будет улучшаться, и вот это то, чему нужно служить и можно служить.
Конечно, да, но нельзя сказать, что искусство здесь конечно, ни искусство при чем, оно входит, оно сюда входит.
Я просто поясняю, потому что у нас иногда по словам культура мы автоматически понимаем вот МХК, да, мировая художественная культура.
Ну, в известном смысле, конечно, просто, да, это ранний текст Франка и Струве, совместные очерки философии и культуры, где как раз, так сказать, вот они отстаивают ценность такой культуры, как некоторой общей атмосферы, в которой, так сказать, человек живет, и куда входят и религия, и искусство, и политика, все, все ценности, и мораль, и отрицание, да, там, допустим, и мораль Толстого, и толстовское отрицание искусства, и права, и, наоборот, апологетика права, все туда входит. И вот это, говорят они, это то, чего не чувствует русская интеллигенция, которая все свои силы кладет на борьбу с самодержавием, а вот, да, забывая, в общем, вот об этом и напрасно забывая, и здесь с ними можно, конечно, согласиться.
Но и это оказалось кумиром, то есть
и это
ложным
с высоты,
идолом.
С высоты 24-го года, да, с высоты вот всего пережитого опыта, да, и это оказывается кумиром, да, так сказать, поскольку выступает как некоторая самодавляющая ценность. Вот, и... Но это еще не предел, да, а еще более глобальная, да, ценность, это ценность, которую Франк называет нравственным идеализмом, да, я могу быть очень, да, нравственным, я могу заботиться о нравственных основаниях политики, я могу заботиться о нравственных основаниях культуры, под революционным и под контрреволюционным пафосом тоже стоит определенный нравственный пафос. Да? Революция же делается не для того, чтобы сделать революцию, а для того, чтобы установить справедливый миропорядок. И вот оказывается, что этот нравственный пафос может быть совершенно убийственным. Здесь Франк удивительным образом иногда, я думаю, что сознательно, ну, не цитирует, но, во всяком случае, отсылает к Фрейду, который, как мы помним, тоже говорил, что если бы люди не предъявляли себе таких высоких нравственных требований, они жили бы гораздо более счастливо и, может быть, и нравственно. Да, вот это диктат таких... сверхценностей нравственного порядка прижимает человека и, так сказать, делает его в каком-то смысле рабом этих ценностей. Да, а этого не должно быть. Все-таки именно человек обладает богоподобием. Да?
Вот. То есть диктат идей, который, когда идея становится чем... Идея же не нечто... отвлеченное, нечто абстрактное,
конечно.
Но оно становится таким вот подавляющим началом, неким руководящим принципом и в итоге, ну, таким идолом, башком, который тебя куда-то ведет, но непонятно туда ли.
И да, и который тебя давит, потому что ты должен ему подчиняться, ты должен играть по этим правилам, да, и Франк описывает трагические истории, связанные со всеми этими, со служением всеми этим кумирам, которые случались в его, так сказать, ближайшем окружении, вот, и показывает, как бы, тщету всего этого. По окончании падения этой череды кумиров человек оказывает... А тут важный момент, что не то, чтобы Франк их сам специально не спровергает. Скорее, он рассказывает о том, как происходило их падение вот в жизни, в сознании представителей его поколения. Да? И не то, чтобы это был приятный процесс освобождения, потому что когда все кумиры пали, ты оказываешься ни с чем. да, он приводит там замечательную фразу времен февральской революции: «Извозчик свободен, свободен, ну так кричи, да здравствует свобода». Вот. Человек оказывается не с, вот с этой свободой, как с духовной пустотой. Вот. Но дальше оказывается, что эта пустота – это шанс встретиться с действительным живым Богом. И когда эта встреча происходит, да, Франк тоже об этом довольно красочно рассказывает, как через самоуглубление, через анализ своей внутренней жизни человек приходит к этому осознанию и к этой встрече с Богом, тогда постепенно эти, то, что раньше казалось кумиром, становится на свое место, так сказать, в иерархии ценностей. Да, никто же не будет спорить с тем, что и социальная справедливость, и свобода, и нравственные идеалы, это, и культура та же самая, что это важные вещи в человеческой жизни. Конечно, важные, но они должны стоять на своем месте.
Но они не должны быть кумирами.
Да-да-да.
В самом слове «кумир» уже заложено указание на недолжные к ним отношения.
Ну, конечно. Конечно.
Ну вот за работой «Крушение кумиров» следует еще один очень важный текст «Смысл жизни», который прямо примыкает к «Крушению кумиров», когда, да, как бы, когда Франк вот изложил, какие кумиры рухнули, почему они кумиры, а ему сказали: хорошо, это некая вот отрицательная программа, где положительная программа, тогда в чем же, вот развейте мысль об этой встрече с живым Богом. И Франк, видимо, тоже на основе каких-то лекций, выступлений для молодежи написал книгу «Смысл жизни». Странный вопрос, ну а в чем смысл жизни по Франку? По этой книге.
Да, ну вот в таком внутреннем богообщении, да, он, по-видимому, и сам был достаточно интровертным по своему устроению, поэтому для него всегда путь к Богу идет через внутренний мир. То есть понятно, что и на других путях высвечивается вот эта непостижимая, так сказать, сущность, но именно через себя ты обнаруживаешь ее как то, что к тебе обращается, да, богообщение – это внутренний процесс. И вот это тот путь, который он, так сказать, рекомендует всем.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Константин Антонов, доктор философских наук, заведующий кафедрой философии и религиоведения Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Давайте теперь обратимся к тем работам, которые я уже отчасти назвал. Они действительно тоже относится к числу достаточно известных работ Франка, хотя бы в среде людей, интересующихся религиозной философией. Это «С нами Бог» и «Свет во тьме». Книги, написанные в конце 30-х, начале 40-х, ну, в общем-то, во время Второй мировой войны, когда Франк, как еврей, с супругой живет на небольшом хуторе во Франции, по сути, скрываясь от пристальных глаз властей, живет очень бедно, болеет, живет тяжело, тем не менее пишет вот такие работы. Вот «С нами Бог». Что для вас в этой работе самое ценное и главное?
Ну, это, конечно, опыт такой философской апологетики христианства. Да. Мне кажется, тут важен самый первый шаг, который делает Франк, да, различение двух типов веры. Да? Веры как доверие авторитетной инстанции, да, в общем-то, такого обычного понимания веры, да, и веры как внутреннего опыта, без которого вот эта первая форма веры, с его точки зрения, не очень осмысленна. Да? вот этот акцент на личном религиозном опыте, на встрече с Богом, на попытке, в общем-то, все основные моменты христианского учения вывести из этого опыта личной встречи, да, ну, в чем-то таким прецедентом, может быть, здесь может служить известная книга Шлейермахера, которого Франк любил и переводил на русский язык.
По-моему, мы до сих пор читаем Шлейермахера, конечно, в первую очередь в переводе Франка.
Безусловно, да. «Речи о религии к образованным людям, ее презирающим». Тоже вот там этот опыт обнаружения зависимости человека. Да, но как раз с конкретными формулировками Шлейермахера Франк спорит, а вот сама эта идея религии как внутреннего опыта, как ничего-то, что мы принимаем на веру, потому что нам кто-то об этом сказал, да, не некоторого набора положений, которые мы должны принять, потому что, опять-таки, какой-то авторитет нам велит это делать, да, и мы потом начинаем уже постфактум оправдывать их разумность, их приемлемость и так далее. А наоборот, да, в начале личная встреча, личное отношение человека с Богом, а потом уже из нее вырастают эти положения, и тогда их, по большому счету, не надо оправдывать какими-то дополнительными логическими аргументами. Вот мне кажется, что вот это стоит в центре внимания Франка, и он пытается показать, что в наибольшей степени соответствующим этому внутреннему опыту человека является христианство.
Мне кажется, это любопытно еще и то, что мы здесь можем перекинуть мостик к началу нашего разговора, когда вы сказали, что Франк в юности, до крещения, там, в конце 10-х годов, в начале, вернее, в конце нулевых годов 19 века, в начале 10-х, такой религиозный индивидуалист, в принципе, отрицающий любую догматику, религиозную, любую традицию. Вот в 40-х годах, когда выходит с нами Бог, уже другое отношение к этому. Он говорит о том, что то, о чем вы сказали, что вот эта вот вера как доверие авторитету не полная, не окончательная, если нет внутреннего личного религиозного опыта, но при этом не отрицается авторитет как таковой. Церковь, традиция, то, без чего тоже нельзя, просто оно будет пусто, если нет внутреннего личного наполнения.
Ну, в каком-то смысле я бы сказал, что такой уж большой разницы по отношению к этой вот этому, так сказать, религиозному индивидуализму молодости тут нет. Это, ну, я думаю, что Франк осознавал это скорее как некоторое развитие вот этого первоначального опыта, да, именно в христианстве он нашел его как бы реализацию, его восполнение. Он, в принципе, не отрицал богословие и там какие-то догматические положения. Естественно, не особенно будучи церковным человеком, а, так сказать, именно в 20-е, 30-е годы, так сказать, он переживал такой пик воцерковления, и это все, конечно, было для него очень важно, но и, безусловно, он был достаточно богословски образованным человеком. Но если это богословие не имело вот этого опытного основания, оно для него было не очень интересно. Он признавал, так сказать, авторитеты святых отцов, там, мудрость схоластических мыслителей. Да, они знают лучше, чем я. Так сказать, у него встречаются подобные выражения. Да, не имеет смысла с философских позиций спорить с этим богословием, но при этом вот этот, так сказать, религиозный поиск должен быть, тем не менее, свободным. Да, это то, к чему мы должны когда-нибудь прийти, но к этому приходить мы должны свободно, исходя из своего внутреннего опыта. Да, здесь может возникнуть двойная бухгалтерия. Он это открыто тоже признавал. Да? Мой опыт может не дотягивать до опыта великих мыслителей и учителей церкви. Ну, что делать? Зато он мой. Я не могу как бы навязать себе их мысли. Я могу только к ним, так сказать, постепенно приближаться.
Вот есть известная книга Иммануила Канта «Религии в пределах только разума», а Франк в 40-е годы задумывает книгу под названием «Религии в пределах только опыта».
Ну вот как раз эти работы «И с нами Бог», и «Свет во тьме», и связанные с ними, потому что сейчас мы знаем больше благодаря открытию архива и вот архивным исследованиям там Татьяны Резвых, Геннадия Аляева, Терезы Абалевич и многих других. И...
Да, буквально недавно вышла книга, которая так и называется «С нами Бог и свет во тьме. Неизвестные книги Франка». И вот три обозначенных вами исследователя, наши дорогие коллеги, мы, пользуясь случаем, передаем поклон, действительно провели колоссальную работу и реконструировали историю создания этих двух книг и дополнили наше знание о них материалами, которые не были опубликованы, которые были в архивах, но которые продолжают те мысли, которые есть, и развивают те мысли. С новой стороны на них мы можем посмотреть вот на то, что написано Франком в этих книгах. Это очень обогащает.
Да, там, в частности, вот эти прекрасные серии афоризмов, мысли о религии, которые Франк планировал к публикации как такой конспект книги «С нами Бог». Они, конечно, совершенно прекрасны. Вот, и не нужно обладать никаким философским образованием для того, чтобы их прочитать и просто получить большое удовольствие и духовную пользу.
Ну вот про «С нами Бог» мы сказали, а «Свет во тьме». Хотя мы эти две книги, в общем-то, объединяем в некий диптих, но они все равно разные.
Они очень разные. Конечно, потому что «Свет во тьме» — это все-таки прежде всего этика и политическая философия.
Хотя называется цитата из Евангелия.
Да, да, как ни удивительно, причем такая метафизическая цитата, вот, но Франк прочитывает ее именно в таком нравственно-политическом ключе. И начинал он ее писать еще, так сказать, до войны, а в процессе вот, переживаний военного времени, и вот к тому, что вы говорили о его жизни, да, жизнь еврея в оккупированной немцами Франции. Да, там, конечно, был режим Виши, но потом немцы пришли туда, и там, в общем, происходили облавы, и действительно Франк скрывался. К этому еще надо добавить, что одновременно его дети и близкие ему люди служили в английской армии. Да, его сын Василий служил в английской армии, его зять Пол Скорер был летчиком в английской армии, а его сын Алексей участвовал во французском сопротивлении. И, конечно, так сказать, за них он, безусловно, тоже переживал. Вот, и вся вот эта, да, не говоря уже просто о, так сказать, переживании, ну, вот такого всеобщего безумия, охватившего мир, что для философа, да, для человека, который привык мыслить вот такими глобальными категориями, в общем, было не менее больно, наверное, чем вот переживание за собственную безопасность, за безопасность детей и так далее. Вот, и в результате эту книгу пришлось переписывать.
После войны?
Ну, там уже ближе к концу, да, на основании вот этого нового опыта, да, добавившегося к опыту Первой мировой войны, революции, гражданской войны и прочего, да, в общем, осознание кризиса, охватившего мир, конечно, значительно усилилось, и поиск путей выхода из этого кризиса, да, он тоже продолжался.
Ну и отчасти можно сказать, что в этом названии и в евангельской цитате, собственно, есть указание на поиск пути, потому что, несмотря ни на что, свет во тьме все равно светит, и тьма не объяла его, тьма будет с ним бороться всегда, а свет,
да,
вынужден с ней тоже бороться, но все-таки он будет светить.
Да-да-да, Франк обыгрывает двусмысленность этой цитаты на протяжении, собственно, всей книги. Да, и пытается понять, вот что же противопоставить этой тьме, как свет может ей противостоять, оставаясь самим собой, оставаясь светом.
Действительно, книга «Свет во тьме» — высокий образец такого христианского гуманизма в ситуации кризиса культуры, кризиса жизни. К чему притечь, размышляет мыслитель, и кроме Голгофы и Евангелия, другого маяка на этом пути не оказывается, это символично. Но, может быть, вот завершая уже наш разговор, вот вы упомянули зятя Франка, Пола Скорера, внук Франка, священник Петр Скорер, был духовным чадом митрополита Антония Сурожского. И есть свидетельство, как юный, еще будущий митрополит Антоний встречался с уже пожилым Франком в Лондоне. Была какая-то встреча, было общение, насколько глубокое, я не знаю. Но вот так вот, через вот такие биографические связи, буквально вот до нас, до всех читающих и любящих митрополита Антония, дотягивается такое вот литературное, метафизическое, богословское рукопожатие Семёна Франка.
Да, он, собственно говоря, отпевал Франка и провожал его в последний путь.
Спасибо огромное за наш сегодняшний разговор. Константин Михайлович Антонов, доктор философских наук, заведующий кафедрой философии и религиоведения Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета и руководитель магистерской программы «Религиозные аспекты русской культуры» в ПСТГУ, сегодня был с нами в программе «Светлый вечер», был нашим проводником в мир мысли русского философа Семёна Людвиговича Франка. И в следующие дни на неделе, дорогие друзья, мы продолжим разговор о главных именах в истории русской религиозной философии в 20 веке. Оставайтесь с нами. Спасибо. У микрофона был Константин Мацан. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».